Я приветствую участников нашего вебинара. У нас сегодня второе занятие, и мы изучаем тестирование программного обеспечения. У меня на экране страничка вашего курса. Это portnov.com/ru. И на этой страничке мы держим все ресурсы, материалы, записи вебинаров и так далее. И вот у нас сегодня второй урок – тестирование графического интерфейса, пользовательского интерфейса. Это основная тема сегодня, но у вас было домашнее задание, и оно было дано вам с большим таким исследовательским компонентом. Вы должны были разобраться относительно глубоко в тех вещах, которых я немножко коснулся, очень поверхностно в прошлом вебинаре. Поэтому я очень доволен той работой, которую вы проделали, потому что я вижу результаты, это очень здорово все. Но мне сегодня предстоит пройтись по этому еще раз и как бы отполировать то, что произошло, привести вас к некоторому такому знаменателю общему. Так вот, мы идем на ваш этот самый сервей, который вы делали, и я сейчас увижу результаты и их буду комментировать. Значит, первый вопрос у нас был такой. Чем вас привлекает карьера в Software QA? Я, честно сказать, даже не знаю, как по-русски, вот есть ли какой-то аналог для Software Quality Assurance. Вот я вижу Software Testing, который как бы покрывает и то, и другое. Я не уверен, я не знаю. Но вот Software Quality Assurance, мы еще поговорим о том, что это такое сегодня. Чем для вас это привлекательно? И вот у нас такая выборка. 35% проголосовавших говорят, что больше денег могу зарабатывать. Это правда, это правда. Я сужу вот по американскому рынку, инженеры-механики меньше зарабатывают, химики меньше зарабатывают, и при том, сколько учиться надо, сколько знать надо и так далее. Конечно, очень трудно найти какую-то область, просто работу по найму, где бы столько платили. Работа в тестировании более такая надежная, более стабильная, ее сложнее потерять. Еще треть у нас, 35%. Я хочу сказать, что и да, и нет. Вот в сегодняшнем рынке, например, IT в целом вот в Соединенных Штатах бумирует. Не просто там вот нет потерь, а просто бумирует. Но это не всегда так было. И я, в общем, не думаю, что всегда так будет. Поэтому зависит, конечно. Для многих людей, конечно, которые теряют работу, и для них это сегодня кажется более стабильным. Мне нравится работать в хай-тековском таком обстановке, в среде в такой. И мы здесь имеем очень много голосов, 67, это на самом деле самый хороший ответ, потому что когда вы интервьюируетесь, а мы в ситуации, когда мы работу хотим получить, мы меняем профессию, и весь наш курс настроен на то, что мы меняем профессию, так вот, конечно, деньги всегда присутствуют. Вот если вы идете устраиваться врачом, например, понятно, что там врачи получают какие-то деньги. Понятно, что если вы адвокатом устраиваетесь, там тоже какие-то деньги. Но вот поговорите с теми, кто идет в адвоката, они все говорят о том, как они хотят людям помогать. И поговорите с теми, кто идет в медицинский там, университет, они все хотят помогать людям. Они действительно хотят, кстати, они не то чтобы вот исключительно из-за денег. Поэтому деньги присутствуют, но вы не можете на интервью сказать, вот денег хочу больше. Ну, понятно, они там есть, но ты расскажи, почему, вот, чтобы хотелось тебя взять. У меня вот такой, значит, природный талант к этому делу, у меня страсть буквально, я такой перфекционист, да, вот, значит, все хочу делать идеально. Ну, я скажу так, это хороший ответ, если вас эти люди видят в глаза, и они вам верят. Не так важны слова, которые вы сказали, а важно очень, как вы их сказали. Вот, допустим, если вы посмотрите на двух людей, там, которые на политические темы говорят, один что-то обещает, и другой что-то обещает. Вот одному верить, а другому нет. Хотя ни тот, ни другой и не собирается, в принципе, ничего такого делать. Но вот есть люди, вызывают доверие, есть люди, не вызывают. Он, может быть, не сделает, но хотел. А другой и не хотел, а просто сказал. Может быть, так на этом уровне. Я немножко шучу, но, в принципе, хороший ответ – это ответ третий и четвертый. Вот я бы так сказал. Деньги точно не надо говорить. Во всяком случае, для американского рынка не надо. Что такое negative testing? Отрицательное тестирование, да, если так уж дословно. Я не знаю, может быть, у вас там говорят негативное тоже. Ну, я когда говорю негативное, меня поправляют и говорят, что по-русски надо говорить отрицательное. Ну, не знаю. Так вот, что мы здесь видим? Значит, это тестирование, которое показывает, что программное обеспечение отрабатывает адекватно ситуации, в которых пользователь ведет себя не так, как он должен был бы себя вести. Это правда, это и есть вот, негатив тестинг. Потому что в положительном тестировании, в позитив тестинг, мы смотрим, если пользователь делает то, что он должен делать, чтобы получить результат, мы должны дать ему результат. Это тестирование, которое программисты делают, и мы тоже делаем со стороны тестеров. Но это самое такое важное тестирование. Если человек прав, то дайте ему результат. Но мы же знаем, что пользователь не всегда прав. Он может начудить очень так разнообразно. Поэтому мы говорим, ну как софтвер к этому отнесется? Он что, крэш будет или он подвиснет, надо будет там как-то систему перестартовать? Что произойдет? Какой-то месседж придет, что мы не поймем даже, что сообщение об ошибке, что мы не поймем, что там написано внутри. Это негатив тестинг, это все здорово. Теперь мы переходим к остальным 8 вопросам, которые у нас идут с текстом. Там нет вот такого голосования, немножко сложнее нам будет. Что мы сделаем с вами? Мы перед тем, как начать заходить внутрь и смотреть, что вы ответили, я хочу сказать, как бы я ответил на этот вопрос, а потом мы начнем сравнивать с тем, что вы говорили. Хочу сразу сказать, что у вас очень хорошие ответы, они мне все очень нравятся. Я, к сожалению, вынужден вас в данный момент причесать немножко, поскольку мы находимся в учебном процессе, но тем не менее. Значит, что такое тестирование софтвера? У вас есть на самом деле вот этот вот документ, который вам дан в ссылках на странице курса, где мы отвечаем на вопросы. Вот что такое качество, что такое там качество софтвера. А вот есть вопрос, что такое тестирование, смотрите, что такое софтвер-тестинг. И тут описывается, что это некоторый процесс анализа софтвера с тем, чтобы найти разницу между реальным и ожидаемым софтвером, тем, который в требованиях прописан. Но тут вот есть второй буллет, вот здесь, он мне очень нравится. И здесь говорится так, значит, целью тестирования является верификация, валидация и нахождение ошибок. Мы сейчас остановимся на этом. Большинство людей, когда они говорят про тестирование, они его понимают как error detection, то есть найти ошибок побольше. Тестирование намного более широкий класс задач покрывает, нежели просто найти ошибки. Значит, первый класс – это вот это вот verification, вот мы здесь говорим. Verification – это мы хотим убедиться, что то, что должно быть сделано, оно сделано правильно. Вот у нас есть требования, и мы смотрим, чтобы по этим требованиям все было сделано правильно. Но иногда мы смотрим на сами эти требования, это уже validation. И мы говорим, а вот это требование устарело, пока тут полгода прошло. А вот сейчас появились новые там какие-то элементы у наших конкурентов, надо бы их добавить. Ну и так далее. Поэтому мы на самом деле, с одной стороны, требования – это как бы религия тестера, да, он смотрит, чтобы все было правильно сделано под эти требования, но с другой стороны, он не относится к ним как к божественному чему-то, это все людьми сделано. Поэтому если он в состоянии, он смотрит на это, на эти требования и говорит, ребята, а вот тут бы подправить, а вот тут бы расширить, и так далее. Это тоже часть работы тестера. И дальше, значит, естественно, вот это вот error detection, то есть проверка на то, чтобы ничего не сломалось, не подвисло и так далее. Я хочу сказать такую вещь. Вот, допустим, шли там минеры, да, и по минному полю. И вот они там с миноискателями шли, потратили там, не знаю, неделю, поставили знак, мин нет. И ни одной мины они там не нашли. Это что, бесполезная была работа? Нет, полезно, они делали как раз вот это вот самый verification, да, они, значит, убеждались, что вот под требования какие-то, вот что-то там произошло, там не оказалось того, что прибор обнаружит. Поэтому error detection не покрывает то, что, вот просто убедиться, что вещь работает. Вот, может быть, там и не было ошибок, да, то есть, поэтому сводить тестирование к error detection не очень хорошо. Там есть элемент, когда мы просто говорим «мин» – «нет» и ставим флажок, и идем дальше. Вот это verification. Так, теперь смотрим, что вы сказали. А вы сказали массу хорошего. Вот, давайте смотреть. Оп. Так, это еще что такое у нас? Ну, давайте, он говорит, чтобы я страничку освежил. Я извиняюсь. Так, ну-ка, давайте посмотрим. Я, честно говоря, даже как-то communication error. Вы знаете что? У нас такое ощущение, что сервер барахлит, я очень извиняюсь. Так, давайте мы еще разок. Это, главное, не наш сервер, мы ничего сделать не можем. Ага. Знаете что, тогда мы перейдем пока ко второй части, а к этому вернемся через некоторое время. Давайте я, может быть, даже выйду из этого окошечка, и потом мы его заново запустим. Хорошо, тогда мы движемся на нашу основную презентацию. И мы сегодня говорим о тестировании Graphic User Interface. Так вот, я еще раз вам напоминаю, что вся информация на страничке portnov.com.ru, потому что я понимаю, что не все люди будут смотреть с первого вебинара, кто-то попадет сразу на второй, чтобы они знали, как начать смотреть с самого начала. И почему мы интересуемся тестированием Graphic User Interface, то есть тем, как выглядит софтвер. Есть определенные правила того, как должны выглядеть приложения, написанные под Windows, под Macintosh, на вебе и так далее. Вот есть некоторые требования, и когда мы под эти требования тестируем, это называется тестирование Graphic User Interface, GUI тестинг, GUI некоторые называют. В 1994 году, когда мы начали школу нашу, и тестирование только начало развиваться как профессия, вот этих знаний было достаточно, чтобы пойти и получить работу. Ну, то есть не только эти, надо было еще баг-репорт написать, сообщение об ошибке, может быть, там немножко тест-кейсы, какую-то документацию, но в общем и в целом половина нашего курса были вот эти вот требования, стандарты Graphic User Interface, и мы довольно долго изучали, была книжка в 500 страниц, и мы по ней так очень тщательно работали. Сейчас, конечно, все это ушло вперед, и представление о тестере сильно ушло вперед, но тем не менее, значит, что происходит? Тестер, чтобы писать ошибки функциональные, находить и сообщать, он должен знать ожидаемую функциональность, он должен изучить требования, бизнес-требования, технические спецификации и так далее. А вот он вышел первый день на работу, он еще пока там начнет изучать, и пока там доберется до чего-то. Бывает, что если в большой компании особенно, бывает 2 недели, там пока компьютер ему поставят, такое тоже бывает, ну, там, недели. Вот, поэтому, что он делает? А он вот, значит, смотрит на этот продукт, и еще не очень зная, как он работает, как он функционирует, он видит, что у него есть проблемы во внешнем виде. И вот эти проблемы внешнего вида он начинает рапортовать. И я хочу сказать, что когда вы попадете к людям и начнете это делать, они ахнут, потому что, чтобы пришел человек первый день на работу и написал там 20 сообщений об ошибках, ну пусть это даже не функциональный, а график user interface, это все равно очень здорово, это помогает вам как бы себя зарекомендовать, и это помогает вам удержаться на работе, и в принципе это помогает и получить работу тоже, потому что если вы в состоянии хорошо рассказать об этом, то вы тоже многих удивите во время интервью, и в резюме это можно хорошо написать, что вы умеете делать с этим делом, и это тоже многих заинтересует, они скажут, давай-ка поговорим с парнем, что он такое знает на эту тему. В чем еще простота этого всего? Все правила, все стандарты, все опубликовано, вам не нужно ничего выискивать, оно все вам дано в чистом виде. И казалось бы, ну так а почему же все этого не делают? Никто не знает, не то, что вот там где-то, в Соединенных Штатах мало кто знает, что есть вот эти стандарты, есть эти документы, и что можно разобраться. Ну и, конечно, в общем и в целом, так много сейчас проблем качества более сложных, влияющих на то, как софтвер продается и как пользователи к нему относятся, что у многих просто руки не доходят до этого. Но в этом же есть еще и плюс, потому что когда вы попадаете в компанию, и вы знаете это, и вы начинаете сообщать ошибки такого класса, то вы как-то резко выделяетесь, потому что никто больше этого не делает. И, в принципе, это как бы вам такую многорукость создает. Да? То есть вы говорите, смотри, как хорошо, что есть человек, который вот это знает. Потому что когда никого нет, кто это знает, совсем плохо. Ну, пусть бы лучше кто-то знал. Теперь, как было раньше? Я надеюсь, что многим из вас не пришлось пережить такого, но в общем и в целом, значит, как было раньше, вот DOS, да, значит, это у меня эмулятор DOS, я сейчас запущу окошечко, я надеюсь, что вам видно, и вот он мне что-то написал тут, да, вот, и я ему здесь пишу, я говорю, например, CD, да, хочу подняться в иерархии на уровень выше. Он меня выбрасывает. А я говорю, еще раз давай, CD, две точечки. Он меня запустил в директорию C. Я говорю, хорошо, давай-ка мне покажи все файлы, все фолдеры, что у тебя там есть. Вот, значит, он мне печатает. То есть общение происходит в виде того, что я что-то попечатал, и система мне что-то такое распечатала. И вот то место, где я печатаю, вот здесь. Вот это называется командная строка. Поэтому этот интерфейс назывался интерфейсом командной строки. Unix так работает, если только вы не в графической оболочке Unix находитесь. Вот примерно такой же вот интерфейс. Вот так было исторически. Потом компания Apple в компьютерах Macintosh применила вот то, что мы сегодня называем, значит, Graphic User Interface. Целая философия, целый мир. Там у вас application window, такое красивое, в нем меню, и вы можете мышкой, вы можете там drag and drop, там, да, значит, иконки там переставлять с места на место и так далее. Как бы удобно для чайника, просто все стало. Вы представьте себе, что в Unix, например, вот большая буковка и маленькая, это две разные буковки. Вот сколько ж народу, который сегодня компьютером пользуется, сколько из них вообще в состоянии надежно вот это сделать, если бы у них это все зависело от большой и маленькой. Поэтому Windows в этом смысле было шагом вперед. Windows говорит, да уж хоть какую-то напиши, лишь бы правильную. Вот, то есть как бы все стало для простого человека. Ну и, соответственно, и Apple, и Microsoft, поскольку они создают операционную систему, то они публикуют некий стандарт для людей, которые пишут приложения под эту операционную систему. И я вам сейчас покажу несколько линков на эти стандарты, значит, через секунду буквально. Так вот, у Microsoft есть стандарты. И, кроме того, правительство Соединенных Штатов в лице Министерства, так назовем, по здоровью и, точнее, как сказать, Department of Health and Human Services, не знаю, не могу перевести. Так, не складывается в хорошие русские слова. Вот, значит, департамент, значит, здоровья. Издал такие guidelines, руководство такое, по тому, как в веб-аппликациях, в веб-приложениях нужно работать с интерфейсом. Это более широкий класс. Usability – это более широкий класс, но вот они на основании данных исследований, это все research-based, они это называют, research-based guidelines. Мало кто знает о существовании этих guidelines. И есть веб-сайт, вот не удивляйтесь, вот я вам сейчас прям напишу здесь. Так, очень по-простому, usability.gov для government. Так, что-то он не отреагировал, что ли? Ага, я извиняюсь. usability.gov. Вот, пожалуйста. И там есть, значит, у меня много софтвера на компьютере. Он, наверное, немножко... Нет, или я что-то misspell? Да. Да. Так вот, задумалась система, я извиняюсь. Usability. Да. Это невероятно полезный и интересный сайт. Но там есть еще и книжка. Вот если мы так немножко его scroll down. Вот он говорит guidelines. Вот они. Set of guidelines. Набор таких рекомендации. Вот, пожалуйста, вот они прямо по главкам, то есть вы можете прямо по главкам их загрузить, а можете целиком прям всю книжку, там где-то страниц 300 в ней. И вот видите, они рассуждают и о процессе дизайна, и они о том, то, что называется user experience, вот то, что, с чем сталкивается пользователь. И доступность, и вопросы hardware, software, homepage. Посмотрите, вот целая страничка про homepage. Как должна выглядеть эта homepage? Так вот, в конце этой книги есть так называемый чек-лист. Этот чек-лист, это, ну, такой как бы список. Значит, там есть список из 400 позиции, которые вы проверяете на страничке или на веб-сайте, и они еще разделены в 5 категорий, отсортированы в 5 категорий по степени важности. И вот они так и идут. Категория 5, категория 4, категория 3, категория 2, 1. И 400, конечно, это многовато будет. Но даже если вы ограничитесь категориями там, 5 и 4, вам очень много будет чем заняться. И люди, которые с вами работают, они просто ну, крайне удивятся тому, что вы будете там им сообщать. Вы на самом деле этими своими трудами их измените, этих людей, которые с вами работают. То есть, когда вы это принесете, покажете, ткнете пальцем вот тут так, тут, тут так, на самом деле все будут вам признательны, потому что люди не знали, что это есть. Это трудно найти человека, который сознательно сделает что-то плохо, если он знает, что надо делать хорошо, и что хорошо это вот так. Они просто не знают. Я когда-то изучал вождение автомобиля, это было в Москве в декабре. И дорога, ну, вот там, где мы это все производили, она была льдом покрыта. И я изучал, вот, и тогда еще, знаете, с ручной коробкой. И вот этот водитель, который инструктор был со мной, он всегда пьяный был, он говорил, многие люди нарушают правила, говорил он, от того, что правил не знают. И есть особая категория людей, которые нарушают, зная правила, но просто ситуация такая, что вот они принимают сознательное решение их нарушить. Вот. То же самое в разработке софтвера. Очень много людей просто не в курсе, что правила есть. А если вы им покажете эти правила, они с удовольствием будут следовать и к вам будут хорошо относиться на самом деле. Поэтому я хочу сказать, что это как бы недорогая вещичка, то есть, скажем, она не требует какого-то образования сильного или там какого-то интеллекта звездного, но потратив некоторое время и какой-то добросовестно отнесясь к этому ко всему, вы можете кардинально повлиять на, скажем, внешний вид продукта. Конечно, это не его функциональность еще. Продолжаем двигаться дальше. Да, вот что я еще не сказал. Дело в том, что когда приложения писались под Windows, и все это происходило преимущественно в Соединенных Штатах, здесь была некоторая культура вот с этим Graphic User Interface, и, конечно, были стандарты, и, конечно, мы тестировали, и, конечно, были ошибки в больших количествах, но, в общем и в целом, грубые ошибки почти не делались, а по мелочи они охотно чинили, никто не возникал. Сейчас что произошло? Вот эта культура, она как бы задавлена оказалась колоссальным потоком людей, пришедших извне. То есть сейчас софтвер пишется в очень многих странах. Очень много такого аутсорсинга, офшор девелопмент и так далее. И пришли люди, которые, и даже в Соединенных Штатах, люди, которые не участвовали в написании Windows-приложений, они сразу, вот буквально школьники, там, ну, смотришь, там и 17-18 лет, он там в 15 лет начал на HTML, там в 16 добавил JavaScript, а в 20 он уже там senior developer и получает большие деньги. И вот эти люди, они тоже не в курсе. Поэтому, в общем и в целом, что получается, что качество Graphic User Interface на веб-приложениях катастрофически ниже, чем было когда-то на Windows-приложениях. Поэтому фронт работ большой. То есть вам есть чем заняться и вам есть на чем себя показать, вот так скажем. Значит, что в этих книжках есть? Я еще раз пройдусь, кое-что я уже сказал. Значит, там есть концептуальные вещи. Вам можно дать 30 правил там в чек-листе или даже 400 правил в чек-листе, но если вы не понимаете концептуально, что вы делаете, то вы и эти правила неправильно примените, и на самом деле не заметите много такого, чего надо было бы заметить. Поэтому мы очень внимательно читаем вот эти концепции. Терминология. Когда вы пишете баг-репорты, когда вы общаетесь с программистами, вам очень важно говорить на профессиональном языке. Вот в этой литературе все термины, абсолютно все, до единого, они расписаны, описаны, картинками показаны. Это единственный, я думаю, единственный способ надежно, гарантированно овладеть терминологией профессиональной. И раз уж я вам начал говорить, что мы вам линки даем, вот давайте я... Ага, вот тут. Вот эта страничка нашего курса. И когда мы смотрим на наш сегодняшний урок, вот он, занятие номер 2, вот, у нас тут есть два линка. Вот один на книжку для Windows, на семерку и Vista. Это не сама книжка, это страничка, откуда можно сделать download. Вот у нас есть страничка для Windows XP и 2000. Тоже. Windows 7, я, кстати, глянул на нее, я давно не смотрел, там где-то 800 страниц. Та, которая для Windows XP и 2000, там что-то 550, там под 600, вот такого плана. Это большие книжки. Программисты их используют в основном как референс. Не то, что они там сидят и читают от начала до конца, но у вас сейчас есть абсолютно уникальная возможность просто сесть и прочесть. Если вы сейчас не сядете и не прочтете, вы никогда этого не сделаете, потому что вы будете заняты, и вам будет не до этого. И вы будете читать эту книжку так же, как программист. Когда вам баг-репорт напишет кто-то, и вы скажете, ничего себе, скажете, да это как же так? Пойдете книжку откроете, скажете, надо же, действительно, вот же есть люди, книжки читают. Поэтому это неплохо. Вот, значит, у вас три линка есть. Линк, значит, на Windows 7 и Vista. Я не думаю, что вы будете тестировать Windows-приложение. Я вот, например, в школе у нас, когда здесь, в Лос-Алтос, я стараюсь практически не касаться Windows-овского интерфейса, потому что, ну, как бы, время теряется. Они у нас 30% идут на тестирование мобильных приложений, и остальные 70% на такие там социальные сети, там, e-commerce какой-нибудь. Поэтому, хотя бывает иногда и Windows тоже. Поэтому я вам дал, если у вас время есть, читайте. Я хочу сказать, что это чтение очень и очень полезное, если есть время. Но если нет времени, значит нет времени. Книжка для веб-приложений, та, которая от дяди Сэма, она там всего 300 страниц. Из них половина – это картинки. Это очень легкое и приятное чтение. Я бы вам советовал читать не просто так, а вот взять какой-нибудь там софтверный продукт, ну, может быть, не самый-самый такой из самых лучших, потому что, может быть, там меньше проблем, а что-то поскромнее, вот какой-нибудь магазинчик. Вот. И попробовать просто, читая, применять. Потому что единственный способ все это запомнить и как-то ну, переварить, что ли, чтобы это стало частью вашего мышления, вашего видения, очень часто нужно просто применять. Часто бывает, вот на страничку смотришь, и уже знаешь, что там что-то не так. Вот уже подсознание, оно быстрее срабатывает, оно уже знает не то. А сознание еще не нашло, и вот оно так еще там секунда-другая скажет, а, вот оно где. Понимаете, вот, вот чтобы этого добиться, надо просто употреблять, не надо зазубривать ничего. Хорошо, значит, и мы с вами продолжаем движение. Вот, значит, последний буллет на этой страничке, он говорит о том, что когда вы это поделаете, это станет частью вас, вы перестанете это все замечать, оно просто начнет само по себе из вас вылетать, так скажем. Теперь еще один очень важный момент. Это относится не только к требованиям Graphic User Interface, но это относится к требованиям в более широком смысле. У нас тут на днях девушка пошла на практику в компанию, и она звонит в панике и говорит, «Боже, куда вы меня прислали? У них требований нет». Так и у многих нет. Она книжек, что ли, начиталась? Я даже не знаю, мы вроде всем объясняем. У очень многих компаний особо требований и нет. Это зависит от того, в каком бизнесе они работают, насколько там профинансировано и так далее. Частенько нет. Или там есть такие, что вроде вчера годилось, сегодня устарело. А бывает, знаете как, бывает, что ты приходишь, и там 6 томов громадных, каждый там вот как, я не знаю, как полное собрание сочинений там, вождя какой-нибудь, и думаешь, вот наконец-то уже попал в такое место, где требования есть. А начинаешь с ними работать, выясняется, что половина устарели, а еще половины не хватает. И поэтому, значит, все-таки, откуда берутся требования? Давайте мы на этом немножко остановимся, тем более, что у нас вот есть такая тема, как Graphic User Interface, и мы на ней можем показать пример, да, как вот мы к этому относимся. Требования могут быть документированными. Это может быть бизнес-документация, вот те же use cases, о которых мы пока еще сегодня не поговорили, но должны поговорить. Значит, вот эти use cases, это фактически требования, это бизнес как бы ситуации, которые являются требованием, это формат для написания требований. Бывают технические требования. Нам на самом деле технические зачастую очень удобны для того, чтобы их прямо конвертировать в тест-процедуры такие. Ну хорошо, то, что документировано, это очень просто и очень понятно, и даже вопросов нет. Ну а вот еще что? А если ничего не документировано? А если там с гулькин нос документировано? У нас есть обсуждения и митинги. Обычно вот здесь так бывает, что когда люди собираются на митинг, то кто-то из присутствующих, у него есть функция записывать, что происходит, и по итогам митинга потом подготовить такую саммари такое и всем разослать. Митинг ноут, так называемый. Так вот, это тоже документ, потому что на митингах ведь обсуждаются какие-то технические вещи, что делать, как делать, функциональность. Соответственно, это тоже можно использовать в качестве требований. Дальше что происходит? Мы смотрим по сторонам, вот особенно в график user interface. Мы говорим, ну хорошо, вот мы делаем такое приложение, которое собирает информацию с клиентов потенциальных, интересующихся страхованием. Там домов, машин, жизни, там бизнеса и так далее. Мы говорим, ну мы же не одни, таких как мы, может быть, там добрая сотня. Из этой сотни там десяток это ведущие организации, с которыми мы, так сказать, пытаемся встать вровень и, может быть, даже обогнать. Так они-то как это делают? Получается такая вещь, что это может не быть ни в каком стандарте. Вот, допустим, стандарт, который Uncle Sam опубликовал, может быть, он уже пару лет как вышел. А даже если он 6 месяцев назад всего вышел, за эти 6 месяцев могли появиться такие элементы в интерфейсе, которые уже не обойдешься. Вот, допустим, компания там ABC что-то такое сделала, и всем нравится. И мы говорим, смотри-ка, прикольно, да? Сделать нам такую, не сделать, ну, посмотрим, будет время, сделаем, не будет, не сделаем. Проходит полгода, и вот этот самый элемент, который сделала компания ABC, он сегодня у всех. И пользователь, как мы его понимаем, когда приходит и имеет дело с таким продуктом, он ожидает это там увидеть. И это уже перестает быть вопросом выбора. Вот по-английски мы говорим, что это было nice to have, а сейчас это уже must have. Уже не обойтись, уже все. И это уже требование. Откуда взялось это требование? Из практики индустрии. То есть, поэтому очень важно, чтобы тестер был хорошим пользователем, потому что если он не пользователь, если он не имеет дела с большим количеством софтвера, если он не знает как бы тонкостей, элементов, он не может толком тестировать. Вот у нас тут женщина одна была, там говорит, я хочу тестировать игры на мобильных телефонах. Я говорю, вы когда-нибудь играли сами? Она говорит, нет, но я очень хочу. Она не может тестировать. Вот эти геймеры, они на любой уровень проходят, не напрягаясь. Я видел, как тестируют геймеры. Мама родная, это просто фантастика. Олимпийские чемпионы просто в своем виде. Только нет игр для них. Поэтому, если ты не пользователь, ты не можешь толком быть тестером. Это минимальная квалификация твоя. К этому еще нужен здравый смысл. Когда я начинал школу тестеров, и мне говорят, ну а все-таки что же нужно-то, вот, чтобы тестером быть? Что? Я говорю, здравый смысл нужен. Если здравый смысл есть, то все остальное приложится. А если здравого смысла нет, то это не важно, что у него там он C++ классы брал там или еще что-то, он не может тестировать. Он, наверное, и программировать тоже не может, я думаю, но так, если уж мы про тестирование говорим. Теперь, значит, когда вы работаете в конкретной компании, и вы делаете конкретный продукт, ну, то есть они его программируют, а вы его тестируете, то вот эта команда, которая там работает, у них в голове есть некоторые другие продукты, с которыми они, ну, может быть, не обязательно конкурируют, но они хотят быть вот как эти ребята. Я вам приведу пример такой. Мы делали один проект, тестировали школой для компании, и к нам пришел вице-президент по маркетингу и делал презентацию. Тут мы собрали человек 40, которые участвовали в этом проекте. И он рассказывал. Я ему говорю, послушай, говорю, а какая-то документация есть? Вот так, что мы тут вот сидим-то? Он говорит, конечно, говорит он. И достает из портфеля такой флайер, рекламный такой листочек, знаете, на одну страничку. Красивый. И вот тут все написано, говорит он. Я говорю, хорошо, говорю. Ну, а вот если, допустим, вот с точки зрения юзер-интерфейса, вот я смотрю на что-то, я не знаю, так сделано, не так сделано, вот есть кто-то, вот на кого вы хотите быть похожими. Он говорит, Майкл, да ты что ж ты такое говоришь? Мы хотим быть уникальными, мы хотим быть... Я говорю, ну послушай, ну вот есть кнопка, вот есть там листбокс какой-то, вот то, как они выглядят. Вы на кого хотите быть похожими? А, говорит, на Google. Он не задумываясь, когда он понял вопрос, о чем речь идет, он сказал, Google. Вот точно так же, когда вы будете работать в той или иной компании над тем или иным продуктом, один из первых вопросов, который вы задаете своему менеджеру, это вопрос о том, если возникли какие-то сомнения. Мы хотим сделать как у кого? Вот есть там, допустим, три разных компании, да, и они под, тремя разными путями решили эту задачу. Мы хотим как кто быть. И вам сразу скажут, не задумываясь, это не займет даже доли секунды у вашего начальника вам это сказать. Они знают, вот это их работа, они это хорошо знают. Поэтому вот это образцовое приложение, которое вы хотите быть как они, да, we want to be like, значит, вот это тоже очень важно. Я помню, мы тестировали тоже школу, и большой проект у нас был в 2000 году. Было такое приложение thinkfree.com. Что люди сделали, это корейцы, в Корее разрабатывалось, они взяли полностью Microsoft Office и унесли его на веб. Это было бесплатным в то время, я не знаю, как сейчас, куда они делись, но вообще не было ни одного документа. И когда ребята говорят, ну а вот а как? Вот, допустим, я тестирую там текстовый редактор, там, и вот как вот это? Он говорит, смотри на Word, вот как в Word, так и тут. То есть, фактически, спецификацией технической, да, вот этими требованиями, был другой продукт. Вот смотришь на него и делаешь так же, смотришь на него, делаешь так же. Вот и так тоже бывает. То есть, это как бы такая экстремальная форма вот этого подхода. Хорошо. И еще я хочу сказать, что в более широком плане, когда мы говорим про requirements, про требования, нам их никогда не хватает. Вот нам сколько ни дай, все равно останутся вопросы. И я скажу, что в известном смысле работа тестера – это работа как бы project manager, который, что за проект у него? Он собрать до кучи все эти требования. Это его работа. Когда требования уже на месте, когда все это есть, когда понятно, что, уже намного легче работать. Очень сложно работать именно в ситуации неопределенности, не до определенности задачи. Поэтому тестер получает хорошо, а не там, не знаю, $12 в час, там как, не знаю, уборщики вот у нас, которые подметают, ходят. Поэтому движемся дальше. Когда мы смотрим на Windows-приложение и на веб-приложение, мы выделяем три таких элемента основных. Вот в Windows-приложениях у нас есть окно этого приложения, Application Window. У нас есть в нем диалог-боксы, диалоги. То есть вы идете в меню, там выбираете какую-то там меню item, открывается диалог. Вот вы в этом диалоге что-то делаете. Диалог – это еще один тип окна. Есть окно приложения, есть окно диалог-бокса. И controls – это фактически органы управления. Вот тут мелким текстом внизу на этом слайде написано text field, edit box, да, текстовые поля, чекбоксы, листбоксы, камбобоксы, кнопочки, радиобаттон, линки, менюшечки и так далее. Вот их много разных controls. Вот все, что вы видите в интерфейсе, все, чем вы манипулируете как пользователь, это все controls. Так вот, мы проводим некую параллель между тем, что происходит под Windows, то есть с Windows-приложениями, и тем, что происходит на вебе с веб-приложениями. Аналогом Windows-овского Application Window является Home Page на вебе. Да, то есть вы приходите в свой браузер, говорите там portnov.com, бух, выходит Home Page. И уже с этой Home Page, вот она играет такую же роль, как играет Application Window в Windows-приложениях. То есть вы с него расходитесь по этому продукту. Диалогов в такой специальной форме отдельного окна на вебе нет, но есть просто странички. Собственно, и домашняя страничка, она тоже страничка, но она как бы специальная. Вот, поэтому функции диалогов выполняют странички, на них там помещают формы, вы в эти формы заводите данные и так далее. Ну и controls, они и есть controls, то есть что под Windows, что на вебе у вас есть кнопки, у вас есть листбоксы, камбобоксы, текстовые поля и так далее. То есть вот мы такую параллель провели. Почему мы это сделали? Потому что меня в данном случае больше интересует dialog boxes, потому что это эквиваленты страничек на вебе. Я не хочу глубоко уходить в Windows, поэтому я не хочу лезть в детали того самого окна приложения. Я, может быть, пару элементиков покажу, потому что они важны для иллюстрации некоторых идей, но в общем и в целом вот dialog box меня больше интересует, чем окно. Что у нас дальше происходит? Вот application window. Ну, давайте посмотрим. У нас есть, например, возьмем Notepad. И первое правило, которое здесь, оно говорит, что системная иконка, вот это вот блокнотик, это системная иконка. Когда говорят product icon, потому что она показывает, что это Notepad. Иногда говорят системная, потому что когда, если я на нее клик, то открывается системное меню. Это называется системное меню. Так вот, вот эта иконка, блокнотик вот эта, голубенькая, она должна быть такой же, это требование, как About Box в Notepad. Вот, пожалуйста, да? Они одинаковые, вы видите, что они одинаковые. И я не знаю, как это сделать, мне тогда нужно будет... Мне не хочется закрывать презентацию, но если бы вы посмотрели на моем десктопе иконку сохраненного документа, вот как файл, да, вы увидите, что она отличается. И она на самом деле выглядит, как она выглядела в Windows 98. Они просто, когда значит, пришли с новой версией, они в двух местах поменяли, вот здесь вот на title bar и в about box, а та, которая к документу относится, они ее не поменяли. Я вам сейчас другую покажу. Например, вот у меня есть здесь WordPad. Да, тоже, казалось бы, Microsoft-овский продукт, и та же самая компания, которая правила создает, вот что они делают. Они говорят, вот About Box, даже уже на этом уровне вы видите, что иконка продукта отличается от иконки в About Box. Это очень грубая ошибка с точки зрения Graphic User Interface, тем более это забавно для компании, которая сама стандарты создает. Но вы себе представьте себе, что если Microsoft так делает, да, то что нам от остальных-то ждать? Теперь, эллипсис. Эллипсис – это три точечки. Вот, допустим, у нас меню Date and Time. И вот три точечки. Вот эти три точечки, вот эти эллипсис, их функция такая. Они показывают пользователю, что если я выберу вот эту меню Item, то ничего такого не будет. Просто откроется диалог. Вот. И в этом диалоге, не любой диалог, а такой диалог, в котором я должен дополнительную информацию сообщить. Например, если я скажу «Help about», да? Вот здесь нету эллипсис. Почему нету? Потому что в этом диалоге ничего сообщать не надо. Он не требует ввода дополнительной информации. Значит, если диалог требует ввода дополнительной информации, ему дают вот эти точечки, эллипсис. И Microsoft считает, что в этом есть некоторая образовательная такая ценность, потому что человек может... Он не боится, он знает, что всегда он может вернуться обратно. А если нету точечек, он думает, а вдруг я сейчас что-то сделаю, и потом не знаю, что с ним, куда от этого деваться. Вот такое правило. Оно частенько нарушается, кстати. Теперь, в следующем. Когда у нас есть Dialog Box, открывается из меню, то вот то меню, которое его открывает, также точно называется, как сам Dialog Box. Например, я говорю Edit Paste Special. Видите? И диалог называется Paste Special. Вот я говорю, например, Send. Оп, диалог-то есть. О. Я бы не сказал, что это диалог. Ладно, убрали. Так, значит, Page Setup. Диалог называется Page Setup. Понятно, да? То есть вот это такое правило. Оно тоже частенько нарушается. И давайте я вот еще одно правило покажу, прежде чем продемонстрирую на примере то, к чему я клоню. Значит, каждое слово в меню начинается с большой буквы. Вот видите, слово date с большой буквы, заглавной, и слово time с заглавной, bullet с заглавной, и style с заглавной, help с заглавной, topics с заглавной. Вот. Почему это делается? Потому что в самих диалогах, если вы заглянете в диалогах, там другое правило. Вот там наоборот, только первое слово с большой буквы. Видите, format с большой буквы, а bar уже с маленькой. Статус с большой, а bar с маленькой. Теперь, значит, смотрите, что происходит в реальной жизни. Вот мы знаем правила. Так, и мы сейчас пойдем в insert. Вот когда мы делали date and time, вот оно так и было, date and time. А теперь мы говорим insert object. И мы ожидаем object. Ну, так по правилам должно быть. А что мы имеем? А имеем мы insert object. Это ошибка. Я на самом деле как бы догадываюсь, как это произошло, потому что изначально человек, который создавал интерфейс, у него там все было хорошо. но потом сказали, надо добавить функциональность, давайте добавим вот этот вот insert object. Пришел другой человек, который занимался написанием кода, и ему же пришлось внести изменения в user interface. Но он не знал толком деталей, поэтому он что сделал? Он назвал неправильно, да? Правила Microsoft, кстати, говорят, что вот слово здесь наверху, это называется меню bar, и вот это слово format называется меню title. Это title меню, а вот эти под ним это items. Так вот, Microsoft говорит, что меню title относится ко всем items под ним. Например, файл. Мы же не говорим файл new. Или там файл open, файл save. Мы один раз сказали файл вот тут. А дальше мы понимаем, что это все относится ко всем этим меню items под словом файл. Вот то же самое здесь. Insert относится к object. Это не нужно больше ничего. Ну вот он здесь ошибку совершил. Но поскольку человек не знал толком, что он делает, я это называю принципом сбора грибов. Я вот когда я индусам объясняю, мне всегда сложно, они грибов не собирали. Но вы-то знаете, да, вот когда один грибочек есть, тут же надо вокруг поискать, там еще будет. Вот мы увидели один грибочек, вот он там название dialogbox'а попутал. И тут же, вот смотрите, вот слово new должно быть с маленькой буковки, create from file, файл должен быть с маленькой буковки, display as icon, as и icon должны быть с маленькой буковки. Человек не знал. Не то, что вот все знают, понимаете, поэтому есть некоторая ценность в этом знании. И когда вы будете это знать, а там знать особо нечего. Но та идея, которую я хотел до вас донести, почему я стал вообще сейчас о Windows аппликации говорить, потому что, я извиняюсь, не о Windows аппликации, а о application window, да, окно. Там тоже масса проблем. И Microsoft ошибается. Не то, что вот, знаете, компания, где там они спешат, у них денег нет, там один программист несчастный и тот там в Бангладеш. Нет. Вот, пожалуйста, в самом Microsoft такие вещи происходят. Теперь мы движемся дальше и смотрим на некоторые правила, которые я вам хотел сегодня показать, относящиеся к диалогбоксам и, соответственно, к страничкам, веб-страничкам. Значит, правило говорит, первый буллет говорит, disable controls, вот эти органы управления, если пользователь не может ими пользоваться. Давайте мы на примере. Вот, допустим, Notepad. Вот если я сейчас скажу edit, например, delete. Да, вот delete у меня disabled. Я не могу воспользоваться серым цветом. Серый цвет показывает, что оно disabled. Или, например, cut там, или copy. До тех пор, пока... ну вот нечего мне вот cut или copy. Если я, например, что-то напишу, возьму его в select и скажу там вот так, да, тогда у меня и cut, и copy, все доступно. Так вот, правило говорит, если пользователь этим пользоваться не может, ну так и не надо. Вот, например, если мы в диалоге пойдем и скажем find. Вот, например, кнопка find next в диалоге find, она disabled. То есть, почему disabled? А нечего искать. Если я одну буковку напишу, пожалуйста, она доступна. А если я эту буковку уберу, вот она недоступна. Вот это правило такое. Теперь... specify default button. Default button, как бы, если дословно переводить, button, который по умолчанию что-то такое, какую-то функцию выполняет. Ну, давайте мы сделаем так. Пойдем, скажем, replace. Не, знаете, мы сейчас какой-нибудь диалог, который... Вот font, окей, font. В диалоге font, окей, button, у меня default button. Что такое default button в dialogbox? Я открыл dialogbox, я ничего не трогал, ни к чему не прикоснулся, и взял на клавиатуре, стукнул по клавише Enter. Вот та кнопка, которую нажмется, вот та кнопка и есть default кнопка, default button. И вокруг нее, вот вы видите здесь такая голубая рамочка вокруг кнопочки OK, она цветом выделена. Если я вот cancel, все равно вот она default. Вот ее видно. Обычно в dialogbox'ах крайне сложно увидеть, чтобы не было дефолт кнопочки. Там обычно, если есть что-то, то это вопрос, почему кнопка cancel, например, а не кнопка OK там, или что-то. Если есть риск что-нибудь стереть там ненароком, тогда делают cancel. И вот там уже такие рассуждения идут. Если мы смотрим на формы, веб-формы, если форма маленькая, вся уместилась в одном окошечке, и мы видим в ней все, что вот, ну вот так же, как в Dialogbox мы видим, то мы, в общем-то, ожидаем, что эта формочка будет иметь default button. Если форма громадна, если эта кнопка неизвестна, где там 5 страниц надо вниз пройти, тогда лучше не надо. Потому что если человек кнопочку там нажал, некоторые люди, они как зомби. Вот там что-то перед, на окне что-то выскочило, они бах по этой кнопке. Что ты сейчас делал? Не знаю. Сохранил что-то. Что-то сохранил, не знаю. Где сохранил, не знаю. Под каким именем, не знаю. Вот просто как, знаете, как стрелки такие, пудю, как по тарелкам. Тарелка полетела, он даже не соображал, бах и стреляет. Вот пользователи такие есть. Поэтому есть такое правило, да? Значит, default button. Пошли дальше. Default input focus. Значит, когда у вас есть диалог или форма на вебе, какое-то поле должно иметь то, что называется default input focus. Если вы начнете печатать, то у вас ваше печатание должно куда-то попасть. Если, например, в Windows приложениях, это не вопрос, вот я открыл диалог и начал печатать, вот у меня пошло в поле font. И я, кстати, это видел, это глазом было видно, потому что вот тут это и курсор мигает вот здесь, да, возле слова Arial, и все это выделено, само слово, то есть я сверху по нему иду. Так вот, у меня здесь был default input focus, и он был дан в поле font. На вебе, я думаю, что вы встречались с этим очень часто, открывается какая-то форма, начинаешь печатать, никуда ничего не идет, надо взять мышку туда, клик в это поле, и тогда уже можно печатать. Вот это повсеместно, то есть вы намного чаще встретите отсутствие default input focus в вебовских аппликациях, нежели, например, присутствие. Теперь tab order. Tab – это клавиша на клавиатуре. И когда вы заполняете какую-нибудь форму, а даже если не заполняете, это все равно функциональность присутствует. Вот я, допустим, иду в Dialog Font, и вот у меня, это называется input focus, да, вот там, где я печатаю, туда принимает это input focus. Я скажу tab, вот он ушел вправо на слово regular, сказал еще раз tab, он ушел на size, сказал еще раз tab, он ушел вот сюда вниз, еще раз tab, на кнопочку OK пошел. Я не знаю, вы в курсе, нет, кнопочку можно нажимать с клавиатуры клавишем пробел. Вот если я нажму пробел, то у меня нажмется кнопочка. Ну, это так. Когда будете книжку по интерфейсу для Windows читать, вот там все правила будут. Еще раз tab. Вот у меня на cancel. Еще раз tab. Снова мы вернулись на Arial. Если бы я захотел в обратном порядке, я бы делал shift tab. Shift tab у меня идет в обратном порядке. Ну, не суть. Так вот, правило говорит так, что вот этот tab order такой, либо он логический, скажем, фамилия, имя, должность, компания там и так далее, по логике вещей. Потому что очень многие люди, заполняя формы, им удобнее нажать кнопочку Tab, нежели каждый раз хватать мышку в другое поле, там, значит, щелкать, бросать мышку, возвращаться к клавиатуре и так далее. Значит, либо порядок логический, либо если нет логики, бывают такие диалоги, где никакой такой вот логики нет, ну тогда слева направо, сверху вниз. Вот это, собственно, наше правило. Оно говорит, либо логическое, либо слева направо, сверху вниз. Когда нарушается порядок, вот так вроде все ничего, но потом кнопочку добавили, или какое-то поле добавили, или местами что-то поменяли, и вот тогда начинается. И начинает скакать во все стороны. Вот мы за этим тоже посматриваем. И это касается и Windows-аппликаций, и веб-аппликаций. И есть такой вот термин «default value». Значит, смотри, чтобы были default values там, где это имеет смысл. Вот, например, если я скажу file save as, то вот default value у меня вот это. Видите, написано asterisk.txt. Вот мне дали вот такое default value. Если бы я этот файл... А, собственно, почему... Ага. Вот, если бы я открыл сохраненный файл, то мне в качестве default value было бы имя этого сохраненного файла. Если я, например, в диалоге find напишу Миша, так, скажу искать, нету, ну и не надо. И в следующий раз приду и скажу искать, он мне пишет сам Миша. Это default value. То есть они говорят, у нашего продукта вот такая логика, что это имеет смысл. Потому что правило говорит, значит, обеспечь default value в каком-то поле, если это имеет смысл, if appropriate. Это не всегда appropriate, это не всегда имеет смысл делать. Вот мы с вами посмотрели на несколько таких правил. Я думаю, что у нас презентация на этом закончилась. И я попробую снова пойти в наш софтвер, где мы делали survey. Потому что обидно. Они там, может быть, какой-то maintenance затеяли. А у нас тут, можно сказать, ночные бдения. Так, давайте. Я извиняюсь, что мне приходится это делать так в онлайне. Так, о, ну-ка давайте заходим внутрь. Так, и критический момент. Удастся ли нам посмотреть, что такое software testing? Удастся, господа, я поздравляю нас всех. Значит, итак, я вам сказал, что software testing имеет три основных момента. Да? Значит, один момент – это error detection, это то, что мы все понимаем, и как бы вокруг этого все крутится. И дальше у нас есть два, которые не так очевидны, но это verification, то есть мы смотрим, чтобы наши требования были правильно, не хочется сказать, имплементированы. Ну, сказать, опыт, не знаю, как по-русски хорошее слово сказать. Никита, есть хорошее слово? Реализованы, замечательно, чтобы требования были реализованы. И validation – это когда мы смотрим на сами требования и отвечаем себе на вопрос, а действительно вот этот софтвер – это то, что хочет наш пользователь, или надо что-то поменять. Так вот, что у нас тут люди говорят? Исполнение пошаговых операций, имитирующих действия пользователя внешнего программного обеспечения для выявления соответствия и несоответствия требованиям. Вы знаете что? Я бы не сказал пошаговых операций. Это все-таки тестирование, это некий процесс, это некоторая система, это нечто очень большое. Пошаговая операция – это когда тест-кейс вот выполняется, вот у него там пошаговая операция. Мне не нравится пошаговая операция. И мне не нравятся имитирующие действия пользователя. Тестирование может быть намного более сложным, чем действие пользователя. Тестирование может быть не обязательно функциональным. Понимаете? Вот тестирование может быть нагрузочным. Я могу создать такую нагрузку, которая создает, например, 2 миллиона пользователей, и посмотреть, как будет вести себя наш сервер. Поэтому вот это очень зауженное такое определение. Мне не очень нравится. То есть, как бы ход мысли правильный, да, но просто заужать не надо. Это процесс выполнения тест-кейсов. Ну, нет, конечно. Нет, конечно. То есть, бывает, что и тест-кейсов нет, а тестирование есть. Ну, конечно, лучше иметь тест-кейсы. Но есть такие виды тестирования, где тест-кейсы неприменимы там, и так далее. Я не могу сказать, что это процесс выполнения тест-кейсов. Нет. Действия, которые, значит, направлены на оценку и улучшение качества софтвера. Но это очень общее такое. И непонятно в практическом плане, и что теперь. Значит, оно основано на обнаружении проблем в софтверных системах. Ну, это сводится вот к error detection, то, что мы говорили. Это немножко у нас пошире. Но оно это не то, чтобы ложное что-то. Нет, это разумно. Комплекс действий, направленных на выявление дефектов и корректности функционирования программы. Как бы перевод предыдущего. Также проверяется ее идентичность техническому заданию и, возможно, максимизация удобства дальнейшего развития. Я бы сказал, что это вот, я это понимаю как verification и validation, сказаны по-русски, я так уже не смогу. Тестирование. Область обнаружения ошибки в коде. Нет. Нет, это не так. То есть, есть случаи, когда это так, но это очень-очень узкая ситуация. Тестирование намного более широкая вещь. Процесс поиска проблем, error detection, да, значит, мы их ищем, чтобы починить. Конечно, львиная доля того, что делается в тестировании, это error detection, поэтому многие люди так и говорят. Но раз мы с вами уже учимся, и у нас есть возможность как бы уже позволить себе немножко теорию знать, это пошире, это не только найти ошибки. Проверка соответствия ожидаемого поведения, ее фактически, проверка соответствия ожидаемого поведения с ее фактическим поведением. Ну да. Ну что, я скажу, что неплохо. Вот тут написано поиск и устранение различий. Вот устранение – это не тестирование. Понятно, да? То есть мы должны найти, это хорошо, а насчет устранения – это уже не наше дело. Мы как, знаете, вот типа петуха вот того, он прокукарекал, а там хоть не расцветай. То есть наша работа – кукарекать. Мы не отвечаем за восход. Понимаете, мало ли там что. Сигнал подали. У нас такая набатная функция. Знаете, вот мы там схватили, давай там в колокол. А там уже там придет кто тушить, не придет, это уже не наше дело. Мы сами не можем потушить. Мы бы сами потушили, но мы не можем. Выявление разницы между реальным состоянием и ожидаемым. В двух словах. Софтвер-тестинг – это нахождение ошибок. Более подробно. Методы комплексных процедур, нацеленных на обнаружение, или да, софтвер работает как надо, или нет. Ну, так я как бы немножко. Ну, это хороший текст, мне нравится, текст хороший. Процесс анализа работоспособности программного обеспечения для выяснения отличий между... Все отлично. Ну, хорошо, я не хочу тут дальше ходить. Мы с вами поняли, о чем речь. Да, мы несколько раз уже прошлись по кругу. Это error detection, verification и validation, и все три очень важные. И это, конечно, тоже процесс там и все такое. Хорошо. И самое главное, ребят, у вас же есть вот этот список, да? Вам же дали ответы. Не то, чтобы вы как-то сироты какие, что не знаете, где посмотреть. Вот есть. Теперь, software quality. Послушайте, качество софтвера, да, качество софтвера, это так же, как качество любого другого предмета. Это субъективная категория, и мы можем рассматривать эту категорию с двух сторон. Значит, тут я, кстати, вот и пишу же вам. Вот у вас написано, что такое качество, да? Потом мы переходим на что такое software quality. Значит, качество софтвера. Значит, customer satisfaction, удовлетворенность клиента. Клиент доволен или нет? Покупатель. Вот и все. Но есть вторая точка зрения, потому что мы находимся внутри, мы отвечаем за качество. Для нас это не удовлетворенность покупателя, для нас это соответствие требованиям. Поэтому самый лучший ответ, который вы можете дать в ситуации на интервью, вы говорите, ребята, есть две перспективы, с которых мы можем на это посмотреть. Вы не говорите одну, вы говорите обе. Тогда вы становитесь лучше, чем любой другой человек, отвечающий на этот вопрос. Тогда вы получаете дополнительные очки, соответственно, у вас больше шансов получить работу. А это именно то, чего мы хотим. Вы не хотите быть в толпе. Я в прошлый раз говорил, я еще раз повторю. Когда вы отвечаете на вопрос, у вас есть три возможности. Первое – быть хуже, чем другие. Быть как все. Это самая массовая категория. И быть лучше других. Поэтому вы хотите быть лучше других. Поэтому каждый раз, когда вам дают какой-то вопрос, вы думаете, как ответить так, чтобы быть лучше других. Вот мы, собственно, этим сейчас и занимаемся. Вот что такое качество софтвера? Окей. То же самое, да. Либо люди довольны, либо нет. И когда вы говорите с президентом компании, с вице-президентом компании, с sales, маркетинг и все это, люди, для них это удовлетворенность потребителя. Но не внутри QA-департмента, где мы работаем. Так вот, мы и говорим. Значит, у нас один говорит, качество программного продукта – это максимальное соответствие требованиям. Это вы изнутри говорите. Которое, как следствие, приводит к удовлетворению пользователя. Неправда. Вот это неправда. Вот то, что… Если софтвер хорош с точки зрения QA, он соответствует требованиям там, и так далее, и у нас будет удовлетворение пользователя, вот это не факт. То есть пользователь бывает… Абсолютно, так сказать, в состояние эйфории приходит, черт знает, в отношении к чему. И бывают совершенно изумительные продукты, которые никто не оценил и так далее. Вот этой связки тут нет, к сожалению. Может быть, здорово было бы, если бы так было, я как бы сочувствую, но не сопереживаю, потому что знаю, что это не так. А софтвер без ошибок. Нет, это тоже такое узкое, понимаете, вы видите это глазами человека изнутри. Хотя бы еще и не внутри. Соответствие стандартам, там, требованиям, качество программного продукта характеризуется набором свойств, определяющих, насколько продукт хорош с точки зрения заинтересованных сторон, таких как заказчик, спонсор, конечный пользователь. Ну, конечно, да, это все правда. Это очень хорошее определение. Взято отсюда. Intuit.ru. Ну, отлично. Так. Качество программного обеспечения. Соответствует ли требованию программное обеспечение? Ну и так далее. Я не хочу много вот туда ходить, потому что на самом деле очень простой вопрос, и мы, в общем-то, его обсудили. Это два аспекта. Если вы оба аспекта не упомянули, то вы немножко проиграли. Вы могли это сделать, но не сделали. Теперь, что такое Software Quality Assurance? Это не тестирование софтвера. Там у нас есть еще вопрос, в чем разница между Quality Assurance и Software Testing. Это две разные дисциплины. Software Quality Assurance имеет своим объектом процесс разработки софтвера. Вот все его стадии. И в этом смысле вот мы смотрим на такой процесс. И мы говорим, вот как мы улучшим этот процесс. И если мы улучшим этот процесс, тогда у нас и софтвер будет лучшим. В частности, мы можем предупреждать ошибки. Если мы хорошо делаем Quality Assurance, у нас просто не возникнет очень много ошибок, которые могли бы возникнуть. Идем-ка мы внутрь и смотрим, что у нас народ говорит. Процессы оптимизации, охватывающие все стадии разработки программного продукта. Замечательно. От технических требований, постановки задачи, разработки ПО до тестирования и выпуска готового продукта. Изумительно. Изумительно. Процесс поставки, так сказать, разработки софтвера высокого качества потребителю. Нет. Quality Assurance – это не процесс поставки софтвера или разработки софтвера, это все-таки другое. Конечно, мы работаем на всем этом процессе, в Quality Assurance, но это не процесс сам по себе, процесс разработки. Систематическое, спланированное набор действий, необходимый для того, чтобы обеспечить адекватную уверенность в том, что процесс разработки софтвера соответствует существующим функциональным техническим требованиям. Можно так сказать. Я бы сказал, оно немножко заковыристо. То есть, как бы, непростым языком написано. А так, в общем, да, по содержанию хорошо. Управление качеством процесса, создание программного... Тоже хорошо. Вот, тоже неплохо. Оно ничего не объясняет, но, в общем, хорошо. Очень лаконично и так, как бы... Процесс разработки программного обеспечения. Это не процесс разработки, нет. А улучшение процесса программного продукта для улучшения продукта. Процесс разработки, видимо. Да, вот так. Улучшение процесса разработки программного продукта для улучшения продукта. Ну, качество продукта. Хорошо. Так, что-нибудь еще? Ну, мне все нравится. Вот, ну, как бы с оговорками, да, я не хочу сказать, что абсолютно идеально, но мне нравится в целом, что вы все понимаете, о чем идет речь. И это очень важно. Особенно на том этапе, на котором мы сейчас находимся, на раннем таком, это уже очень здорово. Я вообще должен вам сказать, что давно я не получал такого удовольствия от аудитории, которая у меня есть, такой активный. Здесь у нас как-то все больше детский сад такой, приходится за ними гоняться и уговаривать что-то подучить. Значит, black box и white box. Я хочу сказать, что это просто удивительно, насколько много вариантов ответов мне приходилось слышать. Иной раз такое, что уже не знаешь, хоть стой, хоть падай. Я вот все жду, кто-нибудь скажет, там черное, там ящик делают там африканцы, а там белые, там европейцы. Ей-богу, я не удивлюсь, потому что я уже слышал такое, что вот черное, там, black box, это то, что, собственно, смысла делать нет, а white box надо поделать. Ну, и такие тоже. При том, при всем, что вопрос очень важный, потому что его все время задают. И если вы на этот вопрос не можете четко ответить, то уже дальше совсем настроение портится. Типичная ошибка – это народ начинает говорить, кто делает этот вид тестирования. Говорит, white box тестирование делается программистами, а вот black box делается тестерами. Это неправда. Дело не в том, кто его делает, дело в том, как он его делает. Вот, например, когда программист сидит и тестирует, так, свой код, вот когда он в коде находится, он делает white box тестирование. То есть определение white box тестирования – это тестирование, которое делается на уровне кода. То есть ошибки находятся в коде. и баг-репорты пишутся на уровне там строчки кода и что в ней произошло. Black Box делается без доступа к коду. Это тестирование, в котором человек не имеет доступа. То есть, может, даже имеет, но не пользуется. Вот он может, например, закрыть глаза, да, и учиться там на клавиатуре печатать вслепую. У него есть глаза, но он их закрыл. Вот точно так же, вот он, Black Box тестирование, даже если у него есть доступ к коду, он все равно не смотрит, а вот ставит себя в положение пользователя. Программист это делает постоянно. Он когда на ошибку наткнется, он потом пойдет и будет в коде ее искать методами White Box тестирования. Если тестер немножко знает там HTML и JavaScript, то он в веб-аппликации может быстренько глянуть там на код и найти ошибку в этом коде на страничке. Поэтому он при этом не становится программистом. Есть еще люди, которые профессиональные white box тестеры. Они ничего не делают, только white box тестирование. Это люди достаточно квалифицированные. Это очень дефицитная категория людей, потому что программисты этого делать не хотят, а все остальные не могут. Поэтому это очень редко. Кто, и я помню, вот когда был обвал интернет-бума, 2001, 2002, 2003, так плохо было с работой. Люди, которые делали white box тестирование, им не то что работу, им рабочую визу делали. Настолько это редкая категория. То есть были многие программисты, думали, ну если там работы программиста нет, я буду white box тестирование делать. Да никто его не хочет туда. Он не может, у него совершенно другая ментальность. Он же не ломает, он создает. Поэтому это, в общем, тоже профессия. Поэтому, значит, давайте посмотрим, что вы говорите. Black box – это тестирование с уровня пользователя. Абсолютно верно, 100%. Используя общедоступные интерфейсы программного продукта. White box – это более глубокое тестирование, которое проводится уже на уровне программного кода и требует более глубоких познаний в области программирования, кодирования. Ну, да, да, 100%. Идеальное совершенно определение. Black box testing means a process when tester doesn't know about how working this software. Ну, да. White box testing means process when tester knows... Да. Ну, я бы спеллчекер запустил там что-нибудь такое. Ну, в общем, да, да, все правильно. White box testing is a type of testing when test developer... Вот кто такой test developer? Имеет доступ к source-коду. Мне не нравится слово test developer. Я не знаю, что это. Black box testing – это такой вид тестирования, когда софтвер тестируется через user interface. Правда, все правда. Я даже не хочу, на самом деле, туда... куда-то дальше углубляться. Вы довольно хорошо это все понимаете. То есть, скажем, без доступа к коду и все. Это ключевое слово. Хоть по-английски, хоть по-русски, хоть как скажи, смысл у нас от этого не изменится. Движемся дальше. Молодцы, я очень рад, очень доволен. Тут мы приходим к Software Development Lifecycle, да? Software Development Lifecycle. И я видел дискуссию, которая там разгорелась, значит, в скайпе у нас в группе. Мы не коснулись этого совсем. Давайте я немножко на эту тему поговорю, прежде чем мы с вами пойдем и посмотрим, что вы написали. Значит, давайте мы и так с вами скажем. Вот есть, например, банк, Bank of America, да, вот так, чтобы все знали. Вот есть Bank of America, и они решили, например, что... Вот у них сидят девочки там у окошечка в отделениях банков и открывают счета клиентам, и надо бы как-то процесс автоматизировать. Посылаются вперед люди, которые называются бизнес-аналисты. Их работа состоит в том, чтобы так из-за плеча посмотреть, что эти люди делают, и описать как бы задачи, которые те решают, в некотором формате. Вот, например, есть такой формат use case. Мы об этом будем говорить еще, где-то у нас есть вопрос. Вот use case. Что такое use case? Это вот ситуация, которая находится перед этим человеком. Например, открывается накопительный счет в банке. Вот человек задает вопросы. Вот эта девушка задает вопросы. В зависимости от ответов на вопросы, у нас есть потенциально, скажем, 37 возможных конфигураций этого накопительного счета. Вот каждая конфигурация – это use case. И это требование, потому что потом, когда дойдет до дизайна этого софтверного продукта, до кодирования, это же все должно получиться. Все эти 37 видов счетов должны быть созданы, и софтвер должен это все позволить сделать. Вот это требование. Так вот, значит, первый этап – это анализ. Ну, или там requirements, требования, можно по-разному его назвать, можно... в каждом из этих этапов можно еще там 5 выделить, если мы захотим. Мы только должны вот что понимать. В зависимости от того, в каких условиях мы работаем, скажем, в условиях Wells Fargo Bank или там Bank of America или там еще какой-то Chase Manhattan, где у нас время есть и деньги есть, и все это так, как бы ответственная очень работа, там один процесс. Если, например, скажем, тот же самый банк заказал какому-то консалтингу какую-то там утилитку написать для своих целей, это уже совершенно другой процесс. Если мы имеем стартап, который хочет сделать какую-то мобильную там аппликацию, и там через 3 месяца либо пан, либо пропал, из бизнеса вышел и разбежался, это совершенно другой процесс. Поэтому мы не можем ожидать, что вот стадии процесса у всех одинаковые. И когда мы говорим про Software Development Lifecycle, вот наше определение Software Development Lifecycle, которое мы вам даем, мы говорим, что это Project Management Conceptual Model in Project Management. Conceptual Model in Project Management. Вот у нас здесь, у нас последнее. Software Development Lifecycle is a Conceptual Model used in Project Management. И эта модель описывает стадии разработки информационной системы, стадии разработки, да, от начальной стадии, когда осмысленность этого всего проекта изучается, до когда мы уже занимаемся поддержкой готового продукта. Итак, Software Development Lifecycle, да, жизненный цикл там, софтвера, это концептуальная модель, используемая в Project Management. Удобно так, по этапам. Это относится к классической такой схеме водопада, waterfall модель, когда есть время, когда можно стадию за стадией, за стадией там, и так далее. Так вот, вот это Software Development Lifecycle. Значит, когда у нас появились требования, подключают архитекторы или дизайнер, там, как угодно называют, можно назвать архитект, можно назвать дизайнер. Человек делает дизайн, это следующая стадия. Архитектура – это уже следующая стадия. И на этой стадии закладывается как бы структура будущего продукта. И там очень много требований. Я, кстати, замечал, вот и мне тоже ребята рассказывали многие, что вот очень многие архитекты, они не обязательно хорошо программируют. А, скажем, люди, которые здорово пишут код, совершенно не обязательно делают хороший дизайн. Поэтому это как бы некий талант специфический, понимаете? Поэтому вот создается дизайн. На выходе этого дизайна мы имеем юниты будущего кода, то есть мы знаем, какие юниты и какую функциональность они несут, как они друг с другом, значит, общаются. И тогда эти юниты вместе со всеми, так сказать, протоколами их взаимодействия можно раздать тем программистам, которые у нас есть, и у нас начинается процесс. И процесс этот называется кодирование или имплементация. Знаете, что я сейчас сделаю? Я несколько картинок, ну, в данном случае я вам дам одну картиночку из Википедии. Я, кстати, очень удивился, когда увидел, что в Википедии вот такая картинка, потому что в основном картинки отличаются вот от этой. Ну, давайте посмотрим. Вот они говорят, требования, да, стадия первая – требования, стадия вторая – дизайн, имплементация, вот они пишут, implementation. Иногда это можно назвать кодирование, какие там еще слова бывают. Вот, и development, называют разработка. После того, как это происходит, может быть стадия тестирования, вот они называют verification, может быть, может не быть, может быть включена в это implementation. В implementation есть обычно 3 стадии альфа, когда продукт имеет вид, но не имеет функциональности толком. Потом бета, когда он более-менее работает, может быть не идеально. Потом завершающая стадия, когда все это готовится на выход. Вот. Ну и maintenance, конечно, в любом проекте есть какой-то maintenance, потому что там дописывают, чинят какие-то вещи. Вот когда вы видите, что была версия 1.0, а потом стала 1.1, 1.2, 1.3, вот все это в maintenance находится, в поддержке. Они там что-то такое доделывают, дописывают и так далее. Я очень был как бы заинтригован, когда на русской Википедии нашел вот это вот описание. Жизненный цикл программного обеспечения. Вот, я был совершенно в восторге. Тут ГОСТ какой-то есть. Как люди живут. Ну, ребята, читайте ГОСТ. Это же вам под ним жить, значит, вот вы и читайте. Но здорово, что есть ГОСТ. Вы понимаете, я хочу сказать, это большое счастье. Вот чего-то написано. В реальной жизни вы не обязательно будете соответствовать ГОСТу. Помните, это, да, алкоголик, чему меня учил, да? Он говорит, надо знать правила. А дальше ты можешь и нарушишь. Но хотя бы ты понимаешь ответственность и понимаешь, зачем. Вот, поэтому вот очень здорово. Почитайте, сами поразберетесь. Но вот когда вам говорят, например, если вы приехали в Силиконовую долину, и вам вы попали бы на интервью, вам бы сказали, что такое Software Development Lifecycle, вы, хороший ответ был бы такой. Вы бы сказали, что это концептуальная модель, используемая в Project Management, которая рассматривает процесс разработки софтвера как набор стадий, этапов. И, например, да, вот, например, очень важно, потому что есть люди, типичная ошибка здесь, это когда люди говорят, им спрашивают, что такое Software Development Lifecycle, и они говорят, это анализ, требования, дизайн, разработка, то есть как будто бы их спросили, какие, например, могут быть стадии. Да их не это спросили, спросили, что это. Вы не можете определить процесс, вот весь этот, через какие-то там стадии. Давайте теперь на вас посмотрим. Разработка технической спецификации, технического задания, проектирование. Видите, пошло перечисление стадий. Это все здорово, это все очень здорово, но надо сказать, что это. Тут хороший набор стадий, мне нравится, я как бы одобряю очень. Просто первой фразы не хватает. Процесс разработки софтвера. Это не процесс разработки софтвера. Это абсолютно не процесс разработки софтвера. Это модель в Project Management, концептуальная модель. Systems Development Lifecycle is a conceptual model used in Project Management. Ну, это прямо из нашей скопировали, молодцы. Хорошо своими словами сказать. Жизненный цикл программного обеспечения описывает его путь, это уже философское такое, выраженный последовательностью событий или фаз, это буддизм, призванных привести продукт к успеху. Точно, я так и чувствовал. Существует несколько разных моделей. Ну, оно неплохо, неплохо. В принципе, хорошее определение, оно инструментальное. То есть оно отвечает не только на вопрос, что это, но и, в принципе, а что с ним дальше делать. Вот. Потом, понимаете, когда вы говорите, призванных привести продукт к успеху, я уж даже не знаю, что и сказать. А успех это как? Успех продукта это что? Понимаете, там люди денег заработали, или там пользователи довольны, хотя и бедные все. Ну что такое успех? Да. Вообще, вы знаете что, есть, как бы сказать, технический язык и есть нетехнический язык. Вот я когда-то работал в конструкторском бюро, и там была такая шутка, я ее в мягком виде, значит, сформулирую так, там спрашивают, что это такое? Это советское время было. Спрашивают, что это такое? Жужжит, летает, в задницу не попадает. Ну, там люди гадают, им говорят, это советский аппарат для попадания в задницу. И дальше они, значит, все там смеются туда-сюда, значит, но если мы посмотрим на это дело с точки зрения требований, технических заданий, спецификаций, вот этого всего, с чем мы должны сравнить. Вот я как тестер на это смотрю описание, я говорю, минуточку, ну вот, а он должен был жужжать-то или нет? Вот он должен был летать, или он должен был, может быть, ползти, или прыгать как-то, или сверху упасть? Ну вот, как понять-то, тестировать-то как? Вот он довольно... Он не попадает он вот в этот предмет. А попадает, это как? Это что, физическое касание, или это в радиусе 100 метров? Понимаете? Мы не можем, как тестеры, абстрактными категориями, которые, в общем-то, понятны людям, да? Но мы, как тестеры, не можем сказать, там, подпись поставить, говорит, принято. Потому что у нас более такие инженерные категории, которыми мы мыслим. Хорошие тексты. Вот я так бегло пробегаю. Техника, экономическое обоснование ПО. Ага. Хорошо сказали. Да, есть такой этап. То есть может быть такой этап, когда люди говорят, вот тут, да, мы должны обосновать технически, экономически, что это можно сделать, что это нужно сделать, что это стоит своих денег. Хорошо, да. Но опять, началось с этапов и закончилось этапами. Не было сказано, что это. То есть это ответ на вопрос, какие есть этапы в Software Development Lifecycle. Это не ответ на вопрос, что такое Software Development Lifecycle. Процесс создания программы, начиная с идеи, заканчивая сдачей в эксплуатацию заказчику. Хорошо. На самом деле, вот можно уже тут остановиться. Можно было бы, то есть оно достаточно емко уже. Молодцом. Я так иногда и критикую, если я все равно очень радуюсь. Я, как бы, могло быть, не будем говорить. В общем, все хорошо. Так, use case. Вот тот самый use case. Значит, use case – это формат, для того, чтобы задавать требования. Вот у нас это называют, вот, пожалуйста, use cases, значит, используется бизнес-аналистами в качестве формата для того, чтобы задать требования к системе. Каждый use case представляет собой завершенную бизнес-операцию, выполняемую пользователем. То есть use case имеет смысл с точки зрения пользования, не с точки зрения технической. Там, на какой операционной системе, с какой скоростью там или что-то. Это пользователь выполняет какую-то бизнес-задачу. Значит, с точки зрения тестеров, нам нужно будет выполнить такой вид тестирования, это называется end-to-end. Да, то есть как бы от начала до конца, или там от конца до конца, не как вот. Значит, end-to-end тестирование, то есть тестирование, в котором, это разновидность системного теста, когда мы выполняем задачу и говорим, ну вот мы можем создать накопительный счет вот с такой конфигурацией, а вот с такой, а вот с такой. Вот если у нас было там 37 use cases, то у нас уже есть 37 end-to-end тестов. Их может быть гораздо больше, чем use cases на самом деле, потому что мы можем разные комбинации попробовать, которые не были заложены, но которые все равно в жизни имеют место. Отлично. Значит, что мы пишем как коллектив на эту тему? Мы пишем сценарий использования, последовательность действий, которые необходимо выполнить, чтобы получить искомый результат. Понимаете, история. Все-таки речь идет о задаче, о задании требований к написанию какого-то софтверного продукта. Поэтому, конечно, у нас есть сценарий использования, у нас есть какая-то многоходовка, какое-то осмысленное действие пользователя, но это же не отвечает на вопрос, то, что здесь сказано. Это формат для создания требований. Здесь раскрывается, что в этом формате, но здесь не сказано, что это формат. Инструкция, как работает софтвер. Нет, недостаточно. Я бы сказал, что слишком вообще это никак не отвечает ни на что. Use case – это, так сказать, один из способов общения между пользователем и программой. Ну, это конечно, но это же не отвечает на вопрос, что это способ задачи требований к системе. Это отвечает на вопрос, что это бизнес-операция законченная и так далее. Ну, мы все там общаемся с системой. Вообще мы с высшими силами, там, даже не зная того, может быть, общаемся, там еще что-то. Но у нас же очень конкретный вопрос, поэтому нужен очень конкретный ответ. Вариант использования, то есть элемент, описывающий некий прецедент использования. Значит, ребята, я хочу сказать, что вот как группа, вы с этим вопросом не справляетесь. Тут совсем уже мы доехали. Use case – подробное описание шага тестирования продукта. Это к тестированию не имеет ни малейшего отношения. Это имеет отношение к созданию продукта будущего. Это требование к продукту. Поэтому, значит, он говорит, use case создан из там набора возможных там последовательностей взаимодействия пользователей и системы. Это формат для требований к продукту. Понимаете, вы описываете объект без того, чтобы сказать, что это за объект. Вы говорите, вот мы это делаем, а что это-то что? А это формат для requirement, для требований. Вот, пожалуйста, термин, используемый бизнес-аналитиками в качестве формата для определения требований к системе, где каждый use case – завершенное действие, выполненное поле. Ну, прямо вот, я не знаю, там, мужчина, женщина, поцеловать можно. Понимаете, замечательный вот такой ответ. В общем, там, пусть за меня поцелуют близкие. Прелесть, вот я просто растроган. Хорошо, вот с таким ответом на интервью хорошо ходить. Коротенько. Абсолютно вот, ну, up to the point, да, то есть вот никаких отклонений в сторону. Вы можете сказать больше, вы можете сказать в 5 раз больше, но очень важно сказать главное, а потом уже все остальное тоже можно сказать, это не страшно. Но если мы сказали все, кроме главного, вот тогда нехорошо. Ребят, я в целом вот вам говорю, что... Хотя некоторые вот у нас пошли, да, вдруг после середины ответа вдруг пошли, что это... Формат для требований, способ определения требований, формат для бизнес-требований. Это, видимо, связано со временем ответов. То есть те, кто в последний час отвечал, они, может быть, как-то у них не так удачно получилось. Это блок программного обеспечения, который отвечает за одну из ветвей процесса. Ну, нет. Ну, это, я не знаю, откуда это взялось, но это уж точно не так. Не в нашем смысле. Какая разница между software-тестинг и software-quality assurance? Разница в объекте. Софтвер-тестинг смотрит на код, в общем-то, да, на соответствие кода требованиям. И, конечно, он немножко и на сами требования посматривает, там, все такое, но все-таки это вопросы кода. Мы смотрим, как сделать код лучше. А Quality Assurance смотрит на процесс написания кода. Ну, вот я, по-моему, приводил такой пример, что мы, например, можем, если мы видим, что у нас программисты часто отвлекаются и ходят вот в кафешку 3 раза в день, 4 раза в день, там кофе взять через дорогу, да, и за счет этого они отвлекаются. Значит, мы тогда взяли, потратили деньги и поставили в каждом офисе там по хорошей, дорогой, там, какой-нибудь капучино машинки, и они теперь никуда не ходят. А еще мы можем нанять девочку, вот, не надо симпатичную, такую, просто чтобы улыбалась, ну так вот, и не отвлекала. И чтобы она носила кофе по офисам. Так, тогда они вообще вставать со стула не будут. Я помню, Google, когда так получше времена были, они, у них часть народа в Сан-Франциско живет, так они на автобусах их возили туда с работы на работу. И в автобусе каждое место оборудовано компьютером. И вот он сидит там, час туда едет, и вот, а что ему так ехать? Ну, то есть его никто не заставляет, он может, конечно, еще что-то там делать, не относящееся к работе. Но многие сидят там, доделывают свои задачки. То есть 2 часа в день можно добавить. Поэтому вот это quality assurance на самом деле. Это чистое такое действие из области quality assurance. Оно не относится к коду никак, оно относится к процессу. Вот это, я бы так сказал. Значит, я не хочу туда внутрь заходить, как бы. Хотя, почему нет, с другой стороны, давайте зайдем. Если вдруг что-нибудь не то. QA – это более обширная область, нежели тестирование, так как включает в себя все циклы разработки. Это правда. Да, потому что Quality Assurance смотрит на весь процесс. Тестирование является частью SQA и проводится уже после стадии кодирования. Ну, не то чтобы после, в процессе. На самом деле, какие-то вещи, относящиеся к тестированию, и на более ранних стадиях есть. То есть, когда мы на требования смотрим, да, это, конечно, больше Quality Assurance, но с точки зрения будущего кода мы можем тоже кое-что углядеть, там, чтобы код получше был. Софтвер-тестинг подразумевает только выполнение тест-кейсов. Это абсолютно не так. То есть это грубейшая ошибка. Софтвер-тестинг не имеет отношения к выполнению тест-кейсов. То есть если у вас есть тест-кейсы, вы, конечно, можете, а если их нет, так их и нет. Но это не... Software Quality Assurance значит, что разные всякие другие действия, разные активности, чтобы, значит, софтвер был хорошим, нет. Software Quality Assurance покрывает всю жизнь, так сказать, продукта, а Software Testing только часть Software Quality Assurance. Из книги Савина «Тестирование.com». Просто емко, на мой взгляд. Ну, давайте. QA – это забота о качестве в виде превентирования. Это по-русски так говорят. Превентирование появления багов. Тестирование – это забота о качестве в виде обнаружения багов до того, как их найдут пользователи. Я не знаю, где вы, так сказать, у Савина. Я эту же самую фразу встречал много раз на английском языке в других источниках. Да, значит, общее в QA тестирование заключается в том, что они призваны улучшить ПО. Различие между ними в том, что QA призван улучшить через улучшение процесса, тестирование через обнаружение багов. Ну да, конечно, а что тут? Ну да. Я не знаю, там... Превентирование, я так тоже по-русски могу написать. Так, хорошо. Разница, смешно. Разница в том, что в первом случае тестируем сам продукт, а во втором тестируется процесс разработки программного обеспечения. Процесс разработки не тестируется. Тестирование процесса, тестирование это все-таки на соответствие чему-то, да? Процесс можно оптимизировать, его можно улучшать, совершенствовать, там и конца края этому нет. И не то, чтобы есть какой-то идеал, который описан, и вот надо под него там всем строиться. Мне не нравится слово «тестируется» в отношении процесса разработки программного обеспечения. Оценивается там как-то, изучается, оптимизируется. Там, я не знаю, можно много хороших слов найти, но не тестируется, конечно. Тестирует сам продукт. In my opinion, software testing is one of the important parts or stages of the software quality assurance. Я бы так сказал, все-таки, in my opinion, это не очень хорошее начало. То есть, вот там, вы можете сказать, вот там в книжке Савина так написано. А вы можете сказать, в книжке вот такой-то вот так написано. Можно сказать, просто вот так-то и так-то. Но начинать... вы можете быть с чем-то большим, чем ваше личное мнение. Это на самом деле все-таки не такая субъективная область, это инженерная область, там есть свои определения и так далее. Вот, так как бы просто на будущее. То есть к содержанию претензий нет, но вот как бы вот эта начальная фраза не очень хорошая. Тестирование на поиск ошибок. Software Quality Assurance больше является профилактической работой по улучшению. Видите, как профилактическая? Ну да. Конечно, есть превентивная такая функция, да, это правда, это правда. Ну, хорошо, молодцом, молодцом. В целом, ребята, вы большие молодцы. Теперь у нас есть регрешн тестинг. В определении регрешн тестинг есть несколько типичных ошибок, которые люди делают. Значит, давайте мы посмотрим, есть ли это у вас. Но идея вот какая. Значит, после того, как разработка чего-то завершена, какой-то конкретной функциональности, ее могут сломать. Не специально. Ну, вот есть как бы довольно большая вероятность того, что сломается. Каждый раз, когда вносятся изменения в код. Поэтому мы идем и смотрим, не сломали ли то, чего уже работало. Значит, тут у нас что есть? Повторное тестирование ранее оттестированных программных продуктов, модулей с целью выявления багов в новой версии. Баги могли быть уже исправлены в предыдущей версии, но появились вновь, а также новые баги, которые могли появиться. Тут очень тонко удалось обойти очень важную фразу, которая говорит так, что мы не появились ли ошибки после того, как изменения были внесены в код. Вот эта фраза «изменения внесены в код» здесь заменена фразой «новая версия программного обеспечения». То есть, ну, конечно, если она новая, то там какие-то изменения произошли. Но вообще это хорошо, так красиво мы так обошли это. Так, тестирование после изменений. Это не ответ на вопрос. После изменений, а зачем тестировали? Мы могли после изменений смотреть, что там за изменения. А могли смотреть, не сломалось ничего в этих изменениях. Поэтому так тоже не очень точно. Regression testing – это resample testing to verify the changes. Нет, это не verify the changes, это другое. It should not lead to unintended effect. Я, честно говоря, даже не очень понял, что, но это не то. Данные тесты позволяют проверить работоспособность функционала программного продукта после внесения в него изменений. Я не знаю, может быть, там смысл изначально был заложен правильный, но он как-то так не прозвучал. Потому что звучит так, что это можно так понять, что вот внесли изменения в функционал, давай посмотрим, внесли ли их правильно, хорошие ли это изменения, и что это за изменения. То есть здесь не сказано четко, что не сломалось ли ничего. Вот, поэтому проверить работоспособность, вот это как-то очень общо, а у нас очень конкретно, у нас не сломали ли мы чего. Regression testing, проверка продукта после изменения в коде, проверка на работоспособность продукта после нововведений. Ну, я не знаю, что такое на работоспособность. Это слишком общо. То есть, вот я не знаю, это относится к самим изменениям или к результатам этих изменений, или что мы такое сделали. Resample, а не то, что такое resample, to verify changes, should not lead to, еще раз, что-то то же самое. Тестирование с целью проверить уже исправленные ранее ошибки, которые могли появиться из исправления кода. Значит, вот это не точно, вот это. Значит, допустим, были какие-то ошибки. Допустим, мы их исправили. Время идет, какие-то новые изменения делаются. Действительно, старые ошибки могут вернуться. Но это только один класс ошибок. Есть ошибки, которые никогда не были, но они могут возникнуть в результате изменения кода. То есть, когда мы говорим про regression testing, мы абсолютно не различаем, были эти ошибки раньше, или они первый раз нам попались, это абсолютно нас не интересует. Есть специальный вид тестирования на так называемые возвращающиеся баги, returning bugs. Я помню, у нас как-то ребята были на проекте в компании Borland, они тестировали, там у них был такой spreadsheet, Quattro Pro он назывался, по-моему. И там у них такая была история, что если ошибку однажды нашли, то вероятность того, что она снова возникнет, была довольно высокой. И вот они там, бригада из трех человек сидела и баг-репорты, они программировали в Test Automation Tool'ах, с тем, чтобы на каждый новый, значит, релиз они прогоняли эти батареи. И я менеджеру говорю: послушай, а что, неужели вот это что-то такое? Он говорит: ты знаешь, вот если раз в месяц прогонять, то 30% починенных ошибок снова сломаны. Вот какая-то такая зависимость там была интересная в их продукте. Но это совершенно особое тестирование, не связанное с регрешн. Это просто уже возвратные баги, это отдельная категория. В регрешн мы говорим: вот вчера работало, сейчас перестало. Вот неважно, мы давно этот баг видели или первый раз видим. Задача регрешн-тестинг – это определить, все ли правильно работает после исправлений в ПО. Вот мне не нравится слово «правильно работает». Не сломалось ли чего? То есть у меня более четкое. Конечно, можно сказать, что правильно работает, и это как бы не то, чтобы это ошибочно, это просто недостаточно точно, я бы так сказал. Я отдам предпочтение тому, кто скажет более точно. Поэтому если вы можете сказать точнее, скажите точнее. Так. Вот тут по-английски, да, значит, регрешн-тестирование – это любой вид тестирования, который направлен на то, чтобы найти новые ошибки, это из Википедии, насколько я понимаю, в существующей функциональности, после того, как изменения были сделаны в системе, такие как улучшение функциональности, заплатки или в конфигурации что-то. Это фраза из Википедии, очень хорошая фраза, она мне нравится, я ее, можно сказать, люблю. Проведение тестов повторно после того, как программисты исправили ошибку, чтобы убедиться, что ошибка полностью устранена. Нет. Это не чтобы убедиться, что ошибка устранена. И программа работает без сбоев. Это неверно. Это одно из типичных неправильных определений. Регрешн-тестинг – это не когда мы проверяем, что ошибка устранена. Здесь на самом деле есть естественный такой, как бы, ну, естественная причина для вот этого, таких ответов. Вот та книга Каннера, на которую я ссылался, вот они там говорят, что регрешн-тестинг имеет два разных вида, и вот в частности проверить ошибку. Я кроме этих людей не знаю, чтобы кто-то так говорил. То есть они немножко смущают там тех, кто книжки читает, но в жизни такого я даже себе представить не могу. Не нужно туда заходить. Значит, если вы проверяете, что баг починен, для этого есть несколько замечательных совершенно названий, которые однозначно говорят, что вы делаете. Не надо вносить путаницу. Понимаете? Надо всегда говорить так, чтобы вас понимали с первого раза, а не переспрашивали, что вы имеете в виду. Ну что же, я считаю, что мы славно поработали. Так? И давайте-ка я посмотрю, что у нас с ответами на вопросы. Так, ну-ка. Мы переходим в режим ответов на вопросы, ребята. Я вас сейчас так посмотрю, кто-то будет руки поднимать. Давайте, у кого есть рука, поднять. Вот у нас Александр. Так, давайте, Александр из Петербурга.
Алло, слышно?
Очень плохо слышно.
Алло, сейчас слышно? Нормально?
Слышно, но тихо. Ну, говорите.
Добрый день, Михаил.
Здрасте, здрасте.
Я хотел бы уточнить вот какой момент. Когда мы обсуждали use cases,
ага,
там ключевое слово было формат.
Да.
А можно определиться с понятиями, что подразумевается под словом формат, оно очень емкое.
Ой, ну, вот некоторая форма, некоторая формат, значит, вот есть там некоторая комбинация вещей. И комбинации могут быть разными, то есть для разных проектов этот формат, один формат может отличаться от другого. Но вот то, что они, тот формат, который они приняли, тот и будет формат. Они могут сделать какую-то табличку, они могут сделать какие-то текстовые документы, они могут сказать, мы отражаем там вот такие вещи и не отражаем вот такие вещи. Это договорное все. То есть это не, значит, мы описываем requirements, да, вот у нас есть требования. У нас есть там 25 разных способов, как мы можем написать эти требования. Но вот use cases – это такой формат. Есть, например, такой формат у нас здесь называют user stories, да, user stories. такие байки пользовательские. Ну, пожалуйста, можно так. Это отличается от use case. Это такая более текстовая. Хотя сущность все равно та же самая. То есть мы должны описать, вот, что пользователь делает с этим софтом. Это не use case, это user story. Ну, их много разных. Вот один из. Он очень популярный.
Спасибо.
Да, так. Значит, что у нас еще? Кто-нибудь руку тянет? Так, вот у нас Вита. Ага. Вита у нас, я помню, из Ярославля, да? Так, вы погромче говорите.
Да, слышно?
Слышно, но тихо.
Меня очень смущает вот эта концептуальная модель.
Ага.
Я как-то пыталась уйти от этой фразы в ответ на вопрос. Можно ли как-то заменить или как-то нам пояснить, или мне только пояснить вот эту фразу концептуальная модель? Или,
ну, если... вы можете сказать, что это... Понимаете, существенно, что это project management. Это не софтверная категория. Это менеджменту удобно видеть проект стадия за стадией, им легче организовывать, планировать, там, бюджет и все такое. Поэтому мне нравится вот эта вот концептуальная модель. Но вы можете назвать подход, вы можете назвать, я не знаю, принцип, ну как угодно. Это некоторое построение процесса. Это некоторый угол зрения, под которым мы смотрим на процесс и говорим, вот у нас стадия 1, стадия 2, стадия 3. Значит, стадия началась вот этим, закончилась вот этим, бюджет такой, участники такие-то. Понимаете?
Да, спасибо.
Угу. Так. Так, значит, что там еще? Больше никто руку не тянет? А по график юзер интерфейса ничего не хотелось там никому? Так, давайте я почитаю, у меня тут пока в вопросах есть. Сейчас многие прикладные программы имеют веб-интерфейс. Какие требования и стандарты в первую очередь применимы для тонких клиентов, работающих через веб-интерфейс, стандарты операционных систем, под которыми работает программное обеспечение, или стандарты и требования к веб-приложениям? Если мы говорим про график юзер интерфейс, да, график юзер интерфейс, то мы говорим так, у нас есть пользователь. Очень многие компании вам скажут, да не морочьте вы голову с вашим юзер интерфейсом, вот главное, чтобы там не ломалось все и вообще забудьте. Отношение более внимательное к юзер интерфейсу будет тогда, когда у вас пользователь попроще и когда пользователя много. Вот у нас есть товарищ, один из первых моих студентов, он работает в компании McAfee. И все, что он делал, много-много лет, ну, может быть, не сейчас, но он много лет тестировал только юзер-интерфейс, но у них миллионы клиентов, понимаете, и они деньги платят. И вот они уделяли такое внимание юзер-интерфейсу, и народ самый простой может быть. Если вы, допустим, в банке, и у вас онлайновые операции, и там, может быть, бабушка 85 лет, там деньги переводят там, с накопительного там, счета на там, расчетные и так далее, и вы не знаете, какая у нее операционная система, и вы не знаете, какая там скорость, и какая версия HTML у нее там поддерживается, и что она поймет, что она не поймет из вашего интерфейса. Поэтому, что я хочу сказать, что вы смотрите на пользователя, вы и оцениваете, что это за пользователь, вы смотрите на интерфейс, который ему дан, вы смотрите на то, сколько этих пользователей. Если их 5 человек, вам вообще глубоко плевать на этот интерфейс. Если у вас их, например, тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч, то вы имеете дело с большой группой людей, которые к чему-то привыкли, и вы уже чего-то от вас ожидают, и вы от них. Если это люди, которые вынуждены пользоваться вашим софтвером, вам совершенно без разницы, что они о вас думают. Если это люди, которые могут пойти и купить другой, вот тут же, понимаете, тогда уже совершенно другой разговор возникает. Поэтому... Я бы так сказал, это по ситуации. То есть вы сами, когда что-то делаете, вы себя оцениваете, значит, как вы это делаете. Но когда мы эти правила юзер-интерфейса вам докладываем здесь, да, мы говорим, если вы попадете в ситуацию, где это важно, вот вам эти правила. Если нет такой ситуации, ну так и нет, и что ж там, бывает. Что такое имплементация? Внедрение. Дословно, да? Внедрение, но просто, если я переведу английское слово implement на русский язык, это будет внедрение. Но по смыслу когда идет имплементация какого-то продукта, это кодирование. Стадия имплементации – это стадия кодирования. То есть, когда пишется код. Вот у нас уже есть требования, у нас есть дизайн, и вот теперь мы пошли имплементировать, то есть мы пошли разрабатывать, писать код. А не задача ли менеджмента то, что вы говорите об организации кофе для программистов? Ну, конечно, программисты сами не должны это делать, кто же говорит. Но просто менеджмент, он может не сообразить. Он может другими вещами заниматься. Там, я, кстати, не хочу сказать, что Quality Assurance должен заниматься кофе. У них совершенно как другие инструменты и все такое. Но как бы уровень задачи такой, что да, если они, скажем, сделали что-то, чтобы программисты меньше отвлекались вот этим путем, то это вот как бы делает вклад в quality assurance. Никакого вклада в тестирование это не делает. Вот. Просто я так для иллюстрации, это хохмочка, понимаете, это не, с ней нельзя поехать на конгресс в Вену, понимаете, там не пустят выступать с таким. А оказывает ли влияние SQA на выбор концепции SDLC? Понимаете как? Люди, которые принимают решения о концепции разработки, это люди очень грамотные обычно. Очень грамотные. И они видят задачу системно. Поэтому все решения, которые они принимают, они как бы на каждом этапе видят, как движение к следующему этапу влияет на всех остальных там задействованных людей, и на процессы, и на системы, и на стоимость, и на время, и на деньги, и так далее. Поэтому я думаю, что, конечно, влияет, потому что если, то есть, скажем так, есть ситуации, когда да, влияет. Ну не всегда. Portnov Sites, DeFi Question Session 1. Нет определения regression test. Наверное, стоит добавить. Наверное, есть в другом. У нас их много. Вот этот файл, в котором вопросы и ответы, у нас еще один есть. Точнее, у нас еще 4 есть. Это только один был. Добавим. Вот вам сейчас дали новый квиз, там отвечать на вопросы, тест. Вот. Так что вы отвечайте, а я, может быть, добавлю еще одну страничку с определениями. У вас есть неделя, у меня есть неделя. Если какой-то информации не хватает, вы скажите. Я буду добавлять. Так, значит, так, рука у меня есть. Лариса с вопросом. Давайте, Лариса, вопрос. Лариса? Нет? Что-то я не вижу Ларису. Ну, будем ждать, ладно. Рука была поднята. Так. Хорошо, тут еще у некоторых вопросительный знак стоит. Это, видимо, они вопрос хотели задать, да? А, нет, это я уже ответил. Ну что же, тогда я даже не знаю, что сказать. Вроде мы закончили, получается, да? Вот Лариса руку поднимала, но ничего не говорит, а все остальные ничего не говорят тоже. Хорошо, тогда мы заканчиваем урок и переходим в режим общения в скайпе, да, с текущими вопросами. Единственное, что у меня к вам просьба, пользоваться форумом школьным для того, чтобы отвечать там на вопросы, которые я задаю, потому что я хотел, чтобы мы с вами посмотрели на причины и как бы что делает людей успешными тестерами. Вот мы статью читали, и там ребята очень здорово переводили. Вот, и я вас очень прошу, значит, это дело прочесть, законспектировать и там поделиться, чтобы мы могли посмотреть. Это очень важно для того, что мы делаем. Все тогда, я.